Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Клубничка на березке». Гость программы – ведущий российский сексолог профессор Игорь Кон. Чем опасно невежество и зачем нужно сексуальное просвещение? Как человек стремится к знаниям и как сопротивляется узнаванию? Какова роль привычных мифов? Впервые в эфире 19 июня 99 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона в Праге Иван Толстой. «Клубничка на березке» – так названа последняя книга, которую написал социолог-сексолог Игорь Кон. Сегодня Игорь Семенович в пражской студии «Свобода». Игорь Семенович, в СССР секса, как говорится, не было. Что же, собственно говоря, произошло за последнее десятилетие?
Особенность всего советского периода, в особенности с 30-х годов, был полный запрет, который, вот так сказать, символизируется формулой «у нас секса нет», уничтожено эротическое искусство и сексуальное образование, и исследования, и так далее. На самом деле, мы совершенно достоверно знаем, что сексуальное поведение людей, оно развивалось и менялось в том же направлении, что и на Западе, когда вот была эта студенческая революция конца 60-х, только у нас все было под ковром, несколько медленнее, но тенденции развития были те же самые. Как только рухнула цензура, все тайное стало явным, при этом возникли преувеличения и так далее, и секс стал символом всеобщего освобождения, либерализации и так далее, на что он на самом деле права не имеет, это очень важный элемент культуры, но не целое. Поэтому меня интересовало, когда я вот занялся книгой, которая называется «Сексуальная культура в России» под заголовок «Клубничка на березке», что перевести невозможно, я хотел это сделать название, но тогда мне сказали, что это во всех компьютерных каталогах пойдет по разделу ботаники. А меня заинтересовал вопрос, почему это стало возможно. Вот сталинские установки в этом вопросе, я их назвал сексофобия по образцу гомофобии, страх и ненависть перед гомосексуальностью, а у нас вообще сексуальность была неназываемой. И меня интересовал вопрос, как это стало возможно. Все вещи познаются только в сравнении. Если ты знаешь только одну страну и думаешь только о ней, ты никогда не поймешь. Надо знать, что как у других. Так вот, первое объяснение этого всего очень простое, старое, политическое, что нужен был тоталитарный режим для того, чтобы утвердиться, он должен был перекрыть, прежде всего, значит, вот эмоции, свободу чувств и так далее. Это объяснение дано и прекрасно развито Джорджем Морвеллом в 1984-м, ну, совершенно правильное, но это один срез. Но меня интересовал такой вопрос, что режим в ГДР в последние десятилетия советской власти был гораздо более репрессивным, чем советским. Это была единственная страна, приезжая в которую, я чувствовал, что я приехал из свободной страны. Однако же, никаких запретов на сексуальную информацию, на эротику и так далее там не было, потому что это не вписывалось в немецкую национальную традицию. И вот тогда мне пришлось заняться, я вовсе не являюсь историком России, я действительно историк по образованию, но я занимался Англией 17 века, а потом это проблемы антропологии, этнографии, философии и так далее. Мне пришлось войти в историю для того, чтобы понять, что в истории России этому способствовало. И вопрос оказался очень интересный, потому что описание русского прошлого, оно всегда идет в прямо полярных тонах. Одни говорят, что это исключительно целомудренное общество, царство духовности, что всякая телесность, она русскому народу не свойственна. Другие говорят, причем иностранцы и в XVI веке, и в XVII веке изумлялись свободе нравов, распущенности. Ну, иногда они неправильно интерпретировали, скажем, вот смешанные бани, им казались проявлением распущенности, а там ничего сексуального на самом деле не происходило, они забыли, что когда-то это было в Западной Европе тоже, но вместе с тем, так сказать, вот свобода нравов, и все это поражало. И когда я стал изучать исторический материал, все, что можно было поднять, я, естественно, не сидел в архивах, я обнаружил, что это противоречие, что надо объяснять не одно или другое, а существование обоих полюсов. Ну, скажем, возьмите телесный канон, понятие, которое было введено Бахтиным, а сегодня социология, история, антропология тела – одна из самых развитых и очень увлекательных во всем мире областей знания. Так вот, если сравнить церковную живопись русскую и западную, то в западном искусстве, даже в религиозном, вы не только с Возрождения, но в позднем Средневековье, вы видите обнаженное тело, закрыты только гениталии, вы видите кормящих Мадонны. Естественно, это не эротические изображения, но это живая живая плоть и так далее. Возьмите наши иконы, и там вы не найдете ничего похожего. Тело либо закрыто, либо оно абсолютно измождено. В иконе живет только лик, а на нем живут только глаза. То есть вот, казалось бы, это вот тот самый и есть образ чистой духовности, полной бестелесности и так далее. Культура – это не некая данность. Культура – это история, и ничего кроме истории. Поэтому надо понять историю. И вот в этом историческом ключе мне кажется, что я нашел ключ у Ключевского, крупнейшего русского историка, в его основной формуле, которую всегда критиковали за географический детерминизм. На самом деле там никакого географического детерминизма нет. Его основная формула, однозначная, суть русской истории заключается в том, что это история страны, которая находится постоянно в процессе колонизации. Все время освоение новых территорий, экстенсивность, освоение подчинения новых народов и так далее. Что это значит применительно к нашей теме? Это значит, что колонизация, она означала и перемещение населения, и освоение новых народов с разными пережитками язычества и так далее. Есть даже понятие, оно во сне, и книжка была издана у нас еще в 60-е или 70-е годы, не об этом, под таким названием, «Язычество православия». Это означало, что ни государственная власть, ни церковь, они не могли все это переварить. Поэтому они вынуждены были, если на гораздо меньших территориях, гораздо более интенсивный и сжатый во времени процесс христианизации на Западе позволял это язычество искоренить или сделать неназываемым и запретным, то в России этого сделать было невозможно. И поэтому церковь, с одной стороны, на очень многие вещи заведомо закрывала глаза, смотрела сквозь пальцы, а другие старалась инкорпорировать. И поэтому, так сказать, вот и в бытовом поведении, и в языке, и так далее, гораздо больше сохранилось элементов эротики, секса и так далее, и того, что с точки зрения раннебуржуазного общества казалось варварским, нецивилизованным, нежели это было на Западе, что и шокировало, в особенности чопорных англосаксов, французы понимали в этом несколько больше. С другой стороны, церковь, которая должна была сводить концы с концами, она это компенсировала тем, что Макс Вебер, великий немецкий социолог, один из основоположников современной науки, называл внемерским аскетизмом. То есть вот этот образ по повышенной духовности, рафинированности и так далее. Поэтому эти два полюса, они были сами по себе. А дальше в России все в абсолютной монархии, дальше все шло сверху, все инновации, все шли сверху. Следовательно, они были административными, и, следовательно, они вызывали и оппозицию. Очень характерно, в особенности это в XVIII веке, но на самом деле это начинается раньше, вся полемика вокруг тела, чувственности и так далее идет вокруг отношения к Западу. И с Западом. И с одной стороны, одни представления. С Запада идут тонкие чувства, идет любовь, идет любовная лирика. Карамзин писал, вот недавно появилось новое слово, заимствовал с французского слово «влюбленность». И он был прав. А с другой стороны, тот же князь Щербатов, еще в том же 18 веке, о повреждении нравов в России, все зло в России идет с Запада. И это разврат, и вот эти все вещи.
Свобода поверх барьеров. Клубничка на березке. Гость выпуска – профессор Игорь Кон.
Для того, чтобы, так сказать, вот сексуальность стала эротикой и вошло в содержание высокой культуры, нужно было искусство. Другого языка, кроме художественного, не могло быть. Но в России развитие высокой эротики было исторически задержано, потому что в России, так же, как везде, так же, как и в Европе, было, в принципе, два течения. Одно – это, вот, так сказать, условно говоря, низменное, вульгарное, то, что мы назвали бы сквернословием, порнографией и так далее. Эта традиция в России существовала и, как и на Западе, в народном искусстве. И Рабле – очень неприличный автор, как известно, в русских частотах. В тушках, обрядах все это присутствовало. А дальше это в литературе это все начинается с Баркова. И это вот традиция непристойности, но она была внизу, она никак не пересекалась с канонической литературой. А вот сложная, рафинированная эротика с образами и так далее, где не просто однозначные слова и куда что совать, а метафоры, на которые можно нанизать и очень сложные чувства и так далее, с этим было трудно. В чем были трудности здесь? У эротики во всех христианских странах главный противник был один – это церковь. и связанная с нею государственная власть. Этот противник и у нас был очень силен, тем более в силу традиционной связи церковной цензуры со светской цензурой и так далее. Но второй противник, он был и на Западе, но там он был не так силен. Это зарождающаяся буржуазия, которая не была так раскована, как аристократия, которая привыкла, что другим нельзя, а мне можно, и плевали мы на это, и вообще, значит, это шло в виде смеха и игры и так далее. А в России развитие эротического искусства сложного, оно было задержано, потому что оно подвергалось атакам не только справа, но и чрезвычайно сильно слева, потому что главные идеологи русского разночинства, вот народники, до них вот эти, того, кого раньше называли, я не знаю, как сейчас называют, революционными демократами. Это были очень интересные люди, они были радикальны в одном, но не доходили до другого. Это Белинский, Чернышевский, Добролюбов. Они же все выходцы из духовной среды. Они поповичи, они учились в семинариях. Они с какими-то запретами могли их преодолеть, а какие-то не могли. Оказывалось, в университетских городах они все страдали застенчивостью. Это очень важный синдром. Кстати, первым это открыл Милюков, у него была специальная статья вот о застенчивости этих людей. Их сексуальность была такой же, как у других, но они проблемы свои перенести не могли. Скажем, проблема Белинского, проблема Чернышевского, проблема Добролюбова. Одна из самых страшных их проблем – это мастурбация. Анонизмом занимались не только они, этим занимались и немцы, и все, и всюду это, и французы. Но и везде это было запретно, и везде это вызывало много трудностей. И этим людям было особенно трудно принять и так далее. И поэтому не в силах принять свою собственную сексуальность, которая им казалась, преувеличенно неканонической, потому что они просто не знали, так же, как и их современники, что человеческая чувственность достаточно многообразная, она не вписывается в расписание ни уголовных кодексов, ни списков болезней. Это выражалось в их эстетических критериях. Тот же неистовый Виссарион, как только заходит речь об этих вещах, он тут же начинает себе воображать некоего невинного мальчика, которого надо оберегать от всевозможных запретов. И в результате это продолжается и в 60-е, и в 70-е годы. Под огонь критики, причем абсолютно непримиримой критики слева, попадает не только эротика и то, что вот назвали бы клубничкой, но любовная лирика, травле подвергаются Фет, Случевский, Полонский. То есть люди, вообще говоря, ну, если не классики, то полуклассики, но ведь некоторых из них десятилетиями эта критика заставляла молчать. И поэтому заниматься этими вещами, чувственность выразить в образах, было очень рискованным делом.
Игорь Семенович, я хотел, слушая вас, давно уже спросить, а в чем психологическая природа, психологическая основа боязни свободы сексуальной культуры для, со стороны общества? Почему общество боится свободных сексуальных нравов?
Общества были разные, и установки, и формы социального контроля тоже разные. Наиболее общие истоки запретов заключаются в том, что общество, в особенности традиционное общество, оно вообще контролирует индивидуальную жизнь. Человек, личность, самостоятельной ценности не имеет, он принадлежит к семье, общине, религии и так далее. И что касается сексуального поведения, то его контролировали особенно жестко, потому что предполагалось, что это связано с браком и продолжением рода. И даже сегодня, вот мне приходится, выступая в разных аудиториях, вполне грамотным людям объяснять, когда демографы, например, говорят, медики говорят, вот репродуктивное поведение, я говорю, сексуальное поведение и репродуктивное поведение не имеют между собой ничего общего, это разные вещи, сексуальность – это ради удовольствия. А если вы говорите о репродуктивном поведении подростков, то если подростковая сексуальность становится репродуктивной, то надо кричать «караул». Вы должны дать им возможность этого как раз избежать. Потом, когда они станут взрослыми, тогда они и произведут потомство. Но каждый человек, так сказать, нормальный человек, знает, что он занимается сексом вовсе не для рождения детей. Но в обществе, в котором все регламентировано, эти вещи не могли не регламентироваться достаточно жестко.
Как вы оцениваете разговоры о духовности, так свойственное русским людям?
Слово «духовность» очень позднего происхождения. значение. То есть оно существовало в русском языке, но оно ничего общего вот с этим значением чего-то возвышенного и так далее не было. Это появилось лишь где-то в конце XIX века, этот смысл. Здесь есть очень опасная тенденция, потому что духовность заведомо противопоставляется понятию телесности, а бестелесная духовность – это нечто тоже своеобразное, и у меня в книжке одна из глав даже называется «Бездуховная бестелесность», потому что, если вы посмотрите советские справочники, словари философские, там не только духа нет, но и тела нет. В то же время это понятие традиционное, привычное для советской ментальности, там оно внедрялось сверху, только тогда было другое понятие – не духовность, а идейность. Но смысл был тот же самый. Не обращайте внимания, как живем, закройте глаза, забудьте про свои материальные потребности, потому что общество их удовлетворить не могло и не собиралось, надо жить возвышенной идейной жизнью. И был моральный кодекс строителя коммунизма, который вот все это перечислял. На самом деле люди по этим правилам не жили и жить не могли, потому что это нереалистично, и с течением времени, хотя взятые по номиналу все эти формулы очень хороши и спорить нечем, но в контексте это оказывалось лицемерием, с помощью которого господствующий класс оболванивал своих подданных. Сами они имели материальные блага, а другим предлагали жить возвышенными идеями. Вот с духовностью получилось то же самое, но дальше это наложилось на контекст церковной истории, что духовность – это еще не просто духовность, а вот она православная. При этом, на самом деле, очень мало людей различают, чем, скажем, отличается православный канон от католического, и что тут духовное, что не духовное. И в результате получился новый жупел, с помощью которого юродивые, которые там бойкотируют Госдуму и законопроекты Говорухина, они воображают себя носителями высокой нравственности и так далее. На самом деле это и лицемерие, и безграмотность.
Игорь Семенович, и последний вопрос. Если вы считаете, что сексуальное раскрепощение в России к концу света не приведет, то к чему приведет?
Оно сопровождается издержками, эти издержки, эпидемия сифилиса, рост СПИДа и так далее, издержки серьезные. Поэтому если ничего не делать, то плата будет большая. И она уже есть, эта плата. Но это все равно боковой вопрос, потому что для того, чтобы здесь что-то сделать, надо иметь современную медицину, надо иметь современное образование и так далее. От того, что мы будем кричать, вот дайте нам все сюда, от этого ничего не прибавится. Это само по себе мы видим, глядя на те страны, которые это прошли. Оно постепенно входит в норму. Скажем, в конце 60-х, вот на этой студенческой революции говорилось, так же, как у нас когда-то в 20-е годы, что переспать – это то же самое, что выпить стакан воды, любовь отмирает и так далее. Ничего этого не произошло. Ценности романтические восстановились, избирательность становится больше. Спать с кем попало, не спят. Наши за границей очень часто сталкиваются с тем, что, оказывается, сексуальность вот там труднее, чем в России, и даже по опросам общественного мнения, это вообще некоторые серьезные сравнительные опросы, это шокинг, один из недавних вопросов, причем очень серьезно сделанный, оказалось, что в том, что касается допустимости внебрачных связей, россияне чемпионы мира, нигде больше такого терпимого отношения нету. На Западе есть какие-то обязательства, так же, как готовность лечь в постель при первой встрече, поэтому здесь нет катастроф. Но общая проблема, общая динамика современного общества заключается в том, что так же, как плюрализм должен существовать в демократии, в экономике и так далее, он здесь он существует и в личной жизни. И поэтому один спит с женщиной, другой спит с мужчиной, третий ни с кем. У кого-то, значит, вот оно надолго, у кого-то краткосрочно. И до тех пор, пока это не затрагивает интересов окружающих, пока не навязывается одна модель для всех, а люди разные, к этому надо относиться спокойно. Причем слово «терпимость» в этом контексте, как и во многих других, должно обозначать вовсе не жалость, потому что жалость – это к бедным, больным, обездоленным. Это равнодушие, это безразличие. Мне все равно, с кем ты спишь и каким способом. Лишь бы ты не навязывал мне свои образцы, и тогда, значит, вот это многообразие. И, в принципе, другого варианта у человечества? Нет, просто в разных странах это может идти дольше, медленнее и с разными издержками, потому что все способы внешнего социального контроля со стороны церкви, общины, семьи, даже группы сверстников, что очень важно для мальчиков, оказываются неэффективными.
То есть пусть клубничка растет на березке?
Да.
Гостем нашего выпуска был социолог, сексолог, профессор Игорь Кон. Двухминутный перерыв на объявления и на волнах свободы мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
У нас такие серьезные проблемы, а вот вы говорите о равенстве мужчин и женщин. А кто же кого угнетает? А где вы видите это угнетение? В прессе вообще довольно сложно убедить людей, что женщин кто-то угнетает, потому что, как я много раз говорила, пресса была всегда очень благодатным миром для женской реализации.
Первый выход в эфир по средам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 22 часа.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Музыкальные итоги 20 века». 12 самых влиятельных музыкальных произведений века и 12 самых знаменитых мелодий столетия. В передаче принимает участие музыковед Соломон Волков. Подготовил и ведет передачу Александр Генис.
Александр Генис. В эфире шестая передача специальной программы, в которой мы попросили музыковеда Соломона Волкова подвести музыкальные итоги 20 веку. Прежде чем начать сегодняшнюю беседу, несколько вводных замечаний. Каждая передача этого цикла состоит из двух частей. В первой подвергается культурно-историческому и музыковедческому анализу одно из 12 самых влиятельных музыкальных произведений века. Во второй – одна из 12 наиболее знаменитых мелодий столетия. Все музыкальные цитаты воспроизводятся по историческим записям по возможности в исполнении авторов. Программы располагаются в иерархическом порядке от низшего к высшему. Ну, а теперь в путь. Соломон, как всегда, начнем с того, что вспомним героев предыдущих передач нашего цикла.
Это были произведения композиторов Шонберга, его сюита для фортепиано, Горецкого, симфония номер 3, Шостаковича, симфония номер 13, опера Соломея Рихарда Штрауса и третий фортепианный концерт Рахманинова.
Что же будет сегодня?
Сегодня мы начнем с разговора о симфонии псалмов. Игоря Стравинского. Вообще, Игорь Стравинский, я должен сразу открыть здесь свои карты, это мой самый любимый композитор 20 века. И если бы я должен был бы отбирать по-настоящему, по своей любви, по своим склонностям, самые влиятельные произведения 20 века, то, может быть, десяток из них я бы отдал бы Игорю Стравинскому, потому что, ну, буквально каждое значительное произведение Стравинского оказывалось невероятно влиятельным в 20 веке. Такова уж была творческая манера этого автора, он всюду был первопроходцем.
Тем не менее, вы остановили свой выбор на симфонии псалмов.
Да, это сочинение, которое Стравинский закончил в 1932 году. Кстати, оно написано по заказу другого русского человека, дирижера Кусевицкого, для Бостонского симфонического оркестра, который в то время Кусевицкий возглавлял. А Стравинский в это время был в Париже, во Франции. Так что было настоящее такое международное сотрудничество между двумя выходцами из России.
Это нашло свое отражение в посвящении Стравинского. Это посвящение звучит так: посвящено Божьей славе и Бостонскому оркестру.
Да, или Господу Богу и Бостонскому оркестру. Это как раз типичное для Стравинского посвящение, и оно характеризует вот его как такого двойственного человека, который и о Боге не забывал, и о том, где именно это сочинение будет звучать, и кто его оплачивает. А по тем временам сумма была выплачена за это сочинение немалая – $6000. А оказалось, это сочинение очень влиятельным и в музыкальном плане, и, если так можно выразиться, в идейном.
Ну, начнем с музыки.
В музыке характерным является для Стравинского отношение к любому сюжету, к любой теме, во всяком случае, в тот период, подходит как бы отстраненно. И в данном случае к теме религиозной он тоже подходит отстраненно. Он любил вспоминать, что когда ему Кусевицкий заказывал это сочинение, то попросил его написать что-то популярное. А Стравинский, не без ехидства, заметил, что он это воспринял как популярное, как вызывающее всеобщее поклонение, а не в том смысле, который вкладывал это слово Кусевицкий, и взял вот эти псалмы, в том числе и знаменитый 150-й псалом, текст «Хвалите Бога во святыне Его», взял именно потому, что он хотел показать, что можно сделать вот с текстами, которые как бы у всех на слуху, и которые трактуются, по мнению Стравинского, сентиментально и с излишним таким изъявлением чувств композитора. А Стравинский хотел показать, что можно сделать с этими текстами, если их трактовать несколько отстраненно, сдержанно и, как говорится, не расплескивая своих эмоций. И в этом суть творчества Стравинского того периода. Симфония псалмов у нас будет звучать в редком, очень историческом исполнении самого Стравинского. Это Парижский оркестр и русский эмигрантский хор Алексея Власова.
Между тем, Стравинский был православным человеком. Почему он выбрал латинский язык для своей симфонии?
Парадокс заключается в том, что он для симфонии сначала выбрал вовсе не латинский язык. Он начал писать эту симфонию на русский текст. И только затем перешел на латынь. И вот здесь очень хорошо проявляется вот эта сущность характера Стравинского, который не забывал и о небесах, и о земле, думал одновременно, потому что он в душе, конечно же, оставался и не только в душе, а просто-напросто он оставался православным всю свою жизнь, человеком, который соблюдал обряды, и который мог часами говорить на тему о всяких таких тонкостях православной литургии и тому подобное. В то же время он понимал, что поскольку он живет на Западе, и вряд ли много уж так православных церквей, православных храмов, в которых может эта музыка звучать, и в конце концов она так, конечно же, и не звучала. Можете себе вообразить, эти православные храмы той эпохи, меньше всего им хотелось бы исполнять музыку Стравинского. А исполнять ее будут, конечно же, скорее всего, в западных залах для западной аудитории, и нужно, чтобы западная аудитория понимала бы эти тексты. И поэтому он, ни секунды не задумываясь, в итоге переделал это дело для того, чтобы понимала бы тексты западной его аудитории, та, которая и платила деньги.
Соломон, музыковеды говорят о необычности для музыки Стравинского этой симфонии. В частности, он выбрал для симфонии хор и оркестр с двумя фортепиано сразу. Что тут такого странного?
Ну вот это типичный для Стравинского выбор инструментов, потому что один из основных элементов музыки Стравинского, кстати, глубоко русский, это колокольность. Вот эти вот размахи колокола, эти удары колокола, которые слышны в очень многих его опусах, которые напоминают о том, что именно выражает Стравинский, они присутствуют и здесь. На самом деле это колокольные удары, и они очень слышны, и одновременно вот это такие ворочающиеся глыбы, которые выражают глубину архаичного отношения Стравинского к религии, вообще ко всей этой церемонии, и в то же время они являются для 30-х годов и вообще для середины века глубоко современными. То есть это сочинение, как всегда, у Стравинского глубоко современное и в то же время глубоко архаичное. И вот эти два фортепиано, о которых вы говорите, помогают Стравинскому создать этот архаичный колорит и вот этот вот колокольный перезвон.
Начало 30-х годов в западной, да и в российской культуре эпоха переломная в определенном смысле. Эпоха, которая пыталась найти новые религиозные обоснования для всей западной культуры. Какую роль симфония псалмов Стравинского играла в этом движении?
Европа была вся вообще в пертурбациях. Все искали какое-то спасение религии. И Стравинский в этом смысле указал путь для очень многих. И интересно, как быстро вот в этой предвоенной Европе на самом деле путешествовали новости культуры такого рода. Потому что буквально несколько лет спустя эта партитура симфонии псалмов была уже у Шостаковича в тогдашнем Ленинграде. И он сам сделал переложение этой музыки для двух фортепиано, для четырех рук. И вот это переложение музыки Стравинского было единственной партитурой, которую Шостакович взял, когда его увозили в самолете из осажденного Ленинграда. Это единственное было, что для него важно, потому что это вот именно симфония Стравинского, об этом никто не знает. Послужила моделью для седьмой симфонии самого Шостаковича. Шостакович собирался писать эту симфонию для хора и для солиста и использовать в ней псалом Давида. Под прямым влиянием симфонии псалмов Стравинского. В итоге он отказался от этой идеи. Но основа, идеологическая основа и даже и музыкальная основа седьмой симфонии Шостаковича во многом зависит от симфонии псалмов Стравинского.
эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода».
У микрофона Александр Генис. Вы слушаете шестую передачу специальной программы «Музыкальные вершины 20 века» с Соломоном Волковым. В первой части этой программы речь шла об одном из 12 самых влиятельных музыкальных произведений века. Сейчас мы назовем одну из 12 наиболее знаменитых мелодий столетия.
Прежде чем мы это сделаем, я хочу напомнить о других знаменитых мелодиях, которых мы прежде отобрали. Это были Нессон Дорма Пуччини из его оперы «Турандот», Либер Танго Астора Пьяццолы, Мария, мелодия Бернстайна из его мюзикла «West Side Story», тема Ллойда Уэббера из его мюзикла «Иисус Христос – суперзвезда», и, наконец, марш Прокофьева из его оперы «Любовь к трём апельсинам». А сегодня у нас тема Гершвина «Summertime» из его оперы «Порги и Бесс».
Summertime, and the living is easy.
Элла Фицджеральд поет эту знаменитую тему, это «Колыбельная», из оперы, которую Гершвин начал писать тоже при довольно странных обстоятельствах. Во всяком случае, замыслил ее. Он страдал бессонницей, и кто-то ему дал роман современного писателя Дюбоза Хейварда под названием «Порги», для того, чтобы просто как-то его отвлечь, и он думал, что он заснет лучше, когда его почитает. А вместо этого он просидел в очередной раз до утра, прочитал этот весь роман от начала до конца и под утро написал автору письмо с предложением написать на сюжет вот этого самого романа оперу. Причем интересно, что Хейвард в первый момент согласия ему не дал, сказал, что его жена пишет пьесу и вообще предпочитает, чтобы была сделана пьеса его жена. А об опере как-то ему сейчас думать рановато. И как-то вот все так получилось натурально. Гершвин ему ответил, что и сам он не думает о том, чтобы немедленно сочинять оперу. И действительно, довольно много лет прошло, прежде чем Гершвин сумел засесть за оперу. А в это время как раз Хейвард очень нуждался в деньгах. Давным-давно пьеса, сочиненная его женой, со сцены сошла, и он с величайшим удовольствием не только разрешил Гершвину воспользоваться его романом, но и принял активное участие в работе, хотя слова, и вот в частности знаменитые слова «Summer Time», сочинены не им, а постоянным сотрудником Джорджа Гершвина, его братом Айрой.
Готовясь к этой опере, Гершвин провел несколько месяцев в Чарльстоне, в Южной Каролине, в негритянском районе, в бедном, убогом, в гетто, где впитывал в себя негритянскую музыку.
Вот для меня это тоже вот одна из таких историй, про которые я не всегда бываю уверен, действительно ли нужно ли было Гершвину ехать туда для того, чтобы впитывать вот в себя все эти подлинные негритянские ритмы и мелодии, или же это в известной степени предпринималось с оглядкой на последующие publicity, для того, чтобы показать, насколько он действительно серьезно отнесся к этой идее написать оперу из жизни негритянской бедноты, и насколько он честно относится вот к первоисточнику. Потому что я подозреваю, что Гершвин больше всего вот с настоящими негритянскими блюзами и спиричуэлсами он столкнулся в Нью-Йорке в наибольшей степени, там, где он работал, там постоянно звучали в записях эти самые произведения, ехать за ними в Чарльстон, который вот там островок, на самом деле, недалеко от Чарльстона был такой. И он жаловался очень, он говорил, что на всем островке нет ни одного телефона, ни частного, ни общественного. И это ему страшно мешало. Он был человеком очень светским, он любил ходить на приемы, он любил жить светской жизнью. Для него это было такой какой-то ссылкой, изгнанием своего рода. Но это действительно ему очень пригодилось, и это такая красивая легенда. Получается, что вот он как прикоснулся вот к источнику, испил из самого источника и таким образом вдохновился. А я думаю, что голова его была уже полна вот этой самой музыкой до поездки в Чарльстон. Тем более, что опера на самом деле была сочинена по большей части именно в Нью-Йорке. Там, в Чарльстоне, он почти ничего не написал.
Так или иначе, но «Summertime» стала, наверное, самой известной музыкальной темой афроамериканского населения Америки.
До такой степени, что если вы сегодня остановитесь знаете, на улицах Нью-Йорка любого из афроамериканцев, во всяком случае, многих из них, и спросите о «Саммертайм», думаю, что немногие даже скажут, что это произведение Гершина. Многие скажут, что это произведение афроамериканского фольклора. Это, по-моему, завидная участь, когда твоя тема воспринимается как народная мелодия совершенно другого народа. И это именно то, что случилось с Гершином. Скажем, американские джазмены очень часто избирают эту тему для своих вариаций и трактуют ее как свою собственную, как часть афроамериканской музыки.
Какое, по-вашему, лучшее исполнение этой знаменитой мелодии?
Ну, одно из самых интересных в этом плане интерпретации является, мне кажется, исполнение этой темы Майлсом Дэвисом. Очень видоизменяет эту мелодию, ведь она колыбельная, она была задумана Гершином как колыбельная, а здесь у Дэвиса уже почти маршеобразный ритм, под эту музыку ты двигаешься, а не напеваешь ее младенцу. И в этом особенность одной из интерпретаций, и это показатель того, что это действительно замечательная тема. Ее можно интерпретировать очень по-разному, и она все-таки сохраняет свои характеристики и свою привлекательность. И интересно, что вот эта тема, которую Гершин дал в опере, которая может трактовать и как мюзикл, и как настоящую оперу, где-то посередине, и так до сих пор музыковеды не пришли к выводу, что же это такое Порги без Гершвина. И тема из этой оперы завоевали для себя место и в музыке развлекательной, в музыке джазовой, и в то же время и в музыке так называемой академической, серьезной, если здесь только возможно такое слово, потому что в конце концов музыка как бы одна, но она распадается, как всегда, на разные русла. И вот, в частности, эта тема Гершвина, ее достаточно часто интерпретируют и классические музыканты. Например, Яша Хефиц опять возвращает эту тему к ее истокам колыбельной и к ее основе, как колыбельной, поющейся человеческим голосом. Скрипка здесь – это голос. Фицджеральд – это воплощение того духа, который стоит за этой темой Гершина. Это дух афроамериканского народа, его воли и его страданий. So hush, little baby.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио... Это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале. Казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карел Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас тумана, братцы, с крвекаиновы. По словеноце, ктера дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky. Spasíba, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Интересное актуальное событие в зеркале блогов и социальных сетей. Споры, шутки, свежие интернет-мемы. Каждый понедельник и четверг в эфире с конферансом Али Пономаревой. Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20.32 с повторами в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть и не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.